Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предложим вам архивную запись слова Высокопреосвященнейшего митрополита Питирима Нечаева на храмовый праздник Воскресения Славущего на улице Неждановой. Что такое храмовый праздник для всего прихода и каждого прихожанина? Почему необходимо блюсть святыню веры в настоящих условиях жизни? Об этом говорит преснопамятный владыка Питирим. Во второй половине часа вас ждет встреча с Павлом Анатольевичем Пожигайло, первым заместителем председателя комиссии Государственной Думы по демографии и защите семьи и традиционных семейных ценностей, кандидатом исторических наук. Мы поговорили с Павлом Анатольевичем о том, как нам сохранить традиционную русскую культуру в современном мире. Эта запись была сделана за 3 дня до объявления президентом России Путиным специальной военной операции на Украине. В эфире мы публикуем ее впервые.
Сегодня престольный праздник вашего храма. И этот день для каждого православного христианина имеет особое значение, ибо престольный праздник, праздник храмовой, дороже всех дней для христианина в его жизни. Почему? Да потому что, братья и сестры, православный верующий христианин не может представить свою жизнь христианскую вне церкви, вне храма. В храме мы начинаем свою жизнь в купели крещения. В храм мы приносим самое дорогое, что есть в душе нашей, всю свою веру, всю свою любовь. Здесь мы испытываем и свое усердие, простаивая и молясь вместе со всеми в продолжительных наших службах. Здесь мы и чувствуем единство Церкви, общение людей друг с другом. Отсюда мы и уходим обновленными, умиротворенными, и даже если есть усталость после службы, она радует нас, потому что она дала нам новые духовные силы. И здесь мы вспоминаем слова Господни. Плоть немощна, но дух бодр. И действительно, как бы бывало неутомительно для нас праздничная служба, но дух наш радуется и в бодром состоянии, готовым к новым житейским шагам, мы выходим из храма. Где бы мы ни были, мы спешим в храм. И как отрадно бывает слышать нам, окрест живущим, колокольный звон, раздающийся из вашего храма. И я слышу его каждый раз в урочное время, и знаю, что множество вас в этот день собирается в наш приходский храм, а сегодня наш общий праздник. И потому, говорю вам, это самый важный и самый радостный день в нашей жизни прихожан этого святого храма. Мы празднуем в память праведных Симеона и Анны Пророчицы. Из древних времен русские православные люди почитают этих великих праведников. И не за святость только, и не за те благодатные дары, которыми сподобились они от Бога, но за труд терпения, которые понесли они в жизни. Предание говорит, что святой праведный Симеон был очень дряхл, он был очень стар, быть может, возраст его был около 300 лет. Мы не удивляемся этому, потому что много людей доживают до очень глубокого возраста. Но святой и праведный Симеон жил так по благословению Божию, потому что ему было дано обетование. Он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня, то есть Господа нашего Иисуса Христа. И он терпеливо ждал и нес свои болезни и свои старческие немощи. И он ежедневно приходил в храм в надежде, что ныне, в этот день, он примет обетованное ему откровение. Он увидит Спасителя мира. И проходил день за днем, и он не видел его, но день за днем он приходил в храм для того, чтобы увидеть. И таким образом каждый день он не испытывал ни скорби, ни разочарования, ни обиды, ни огорчения, ни тем более душевного озлобления. Ибо он знал, что Слово Божие не ложно, что всякое обещание Божие будет исполнено, и потому, преодолевая старческую свою немощь, из года в год, изо дня в день шел в храм для того, чтобы встретить там Христа Господня. И вот настал этот день, и возрадовался он духом, и произнес те слова, которые мы ежедневно вспоминаем за наше богослужение. Есть молитвы, которые мы совершаем раз в год, несколько раз в год, но молитву старца Симеона мы повторяем ежедневно. «Ныне отпущаешь и раба твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, потому что видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал совершить пред лицом всех людей». Вот эта восторженная песня, гимн избавления, произнесена была старцем Симеоном в благословенный этот день, когда, наконец, исполнилось обетование Божие, и он понял, что исполнилось то, ради чего он нес свой долгий жизненный труд, и настало его избавление от тягот жизни, и радость пришла всем людям. Итак, прославляя праведного Симеона за веру его, за благодать Божию, которая дана была ему, за святость жизни, которую он хранил, мы склоняемся пред подвигом его терпения, который не ослаб, который не однажды, ни на один день он не оставил, но каждый день, трудясь своими немощными старческими стопами, вступал в храм, чтобы здесь получить конечное свое благословение на земле. И праведная Анна, какова ее жизнь? О ней говорит евангелист, что она была вдовица преклонного возраста, что она была в браке совсем мало времени, но 80 лет вдовства своего она провела в храме, служа Богу постом и молитвой день и ночь. И вот, братья и сестры, обратимся и на самих себя. Ведь и среди нас есть праведные, любящие Бога и храм, христианки, которые незаметно для всех нас несут свой труд, чтобы в храме было светло и чисто. Здесь, забывая о своих житейских нуждах, трудятся поистине день и ночь. И вот их мы благодарим сегодня. И их покровительница, святая Анна, благословляет этот незаметный, быть может, для нас труд, потому что они идут ее путем, сохраняя чистоту души от того, что постоянно стоят пред Богом, свои силы отдавая тому, чтобы храм блистал порядком и чистотой, и чаще всего не знают от людей ни привета, ни благодарности, потому что, когда бывает праздничная служба, они стоят где-то в углу, а когда праздник кончится, они берут свои метлы, свои орудия и начинают чистить ту грязь уличную, которую мы приносим на своих ногах сюда. И мы благодарим их, и я знаю их труд, и постоянно вижу, потому что чаще всего я бываю в храме тогда, когда служба бывает уже окончена, и я прихожу туда, чтобы поклониться нашим московским святыням, и вижу постоянно этот незримый для многих из нас труд. Но вместе с тем, братья и сестры, мы должны учиться не только нести труд в храме, но и помогать здесь друг другу, внимать службе Божией. И тот блаженный пример, который дает нам праведная Анна, воплотить и в своей жизни, для того, чтобы здесь, в храме, поучая друг друга, благословляя друг друга, молясь друг о друге, не вносить ничего ни вздорного, ни спорного, ни чуждого мирского в наш храм и в нашу православную веру. Мы знаем, что люди хотят верить в Бога и ищут Его, и веру свою в себе иной раз создают сами вне учения Церкви Божией. И вот потому все те, кто здесь собираются в храм, прежде всего должны быть внимательны к словам своего духовного пастыря, настоятелей священников, которые передают нам Слово Божие. Недаром апостол Павел говорит: «Внимай себе и своему стаду». То есть от священников идет к нам слово истины. И когда бывает, что вдруг в нашем разуме шевельнется какое-то чуждое или новое, или дотоле неизвестное, или слово, или обычай церковный, мы прежде всего должны проверить его у своего пастыря, а потом уже поделиться со своими близкими. Почему я говорю так? Опять-таки потому, братья и сестры, что я знаю, что многие вот здесь, в храме, и после службы, и около храма, собираются и обсуждают какие-то церковные и другие душевные, скажем, дела, и вопросы веры. И, братья и сестры, скажу вам откровенно, какой только несообразностью, а попросту сказать глупостью, иной раз не говорят эти доброхотные, может быть, искренние сердцем, но духовно необразованные люди. И потому, зная наш с вами приход, зная вашу веру и любовь к храму, я прошу вас, когда хочется вам поделиться своими душевными переживаниями, когда какой-то вопрос веры или православных обычаев вдруг захочется вам выяснить, прежде всего спросите у ваших батюшек, они вам скажут правильно. А иной раз услышите вы где-то здесь, в ограде церковной, совсем не то, чему учит нас Святая Православная Церковь. И вот потому, братья и сестры, я еще раз говорю, что день этот, престольного вашего праздника, так велик и значителен для нас, потому что в этот день мы, во-первых, собираемся во множестве в храме, во-вторых, потому что в этот день праведный Симеон и святая пророчица Анна, видя наше усердие, благословляют нас своим небесным благословением, и, видя наш труд, узнают в нас самих себя, ибо они были тружениками в храме, они любили храм древний, и потому им посвящен престол и в этом храме христианском, православном, новом. И потому велик этот день для нас, братья и сестры, что мы в этот день вспоминаем, как важно нам блюсти святыню веры и верность нашему храму, ибо здесь, в православной нашей церкви, мы получаем все, что нужно для нашей духовной жизни, и благодатные таинства, и слово научения, и пример жизни христианской, и да сохранит нас Господь в этом нашем православном твердом стоянии по молитвам святых праведных Симеона и Анны пророчицы. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Питерима Нечаева о значимости храмового праздника. Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, я с огромной радостью сегодня в студии приветствую Павла Анатольевича Пожигайло, кандидата исторических наук, первого заместителя председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. И собраться я предложил Павлу Анатольевичу в нашей студии с тем, чтобы обсудить некоторые очень неочевидные вещи, которые касаются пока только обсуждаемого проекта указа об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Министерство культуры разрабатывает тезисы этого указа, и он уже где-то, наверное, дискутируется в общественном пространстве в течение месяца, может быть, чуть больше. Пока наложено некое вето, и я слышал, как вот эти вот либералы, в кавычках, как мы их называем, враги, так сказать, православной культуры, православной цивилизации, опять же, в кавычках, но наши оппоненты обрадовались тому, что вот это вето наложено, и пока предложено только обсуждать. С другой стороны, Павел Анатольевич, я вот сегодня задаюсь вопросом, что такого плохого может быть в защите российских традиционных культурных и духовных ценностей? Против чего, собственно говоря, можно здесь восставать?
Ну, речь же идет не о каких-то абстрактных ценностях, а в целом речь идет о том, что через этот указ в некотором смысле в России появляется та самая идеология, которой мы многие мечтали и столько лет боролись и ждали, потому что после вот этих 30 лет безвремени, хотя я считаю, что президент, конечно, подморозил ту страшную ситуацию, которая у нас была. И, насколько я понимаю, может быть, он и 15 лет назад ввел этот указ, но тогда не было возможностей, собственно. Мы сейчас видим прекрасно. Вот сейчас появилась армия современная, которая способна защитить Россию от Запада, в том числе навязывая нам всю вот эту западную губительную извращенческую идеологию. И Путин очень терпеливо, кстати, все эти годы. Я тоже, в общем, иногда срывался, думаю, ну как же так, ну вот уже все понятно и так далее. Но тем не менее, вот сейчас именно Совет Безопасности, я хочу подчеркнуть, не какой-то, так сказать, институт или, так сказать, вольные художники или писатели, да, а Совет Безопасности Российской Федерации разработал документ, который определяет приоритеты государственного финансирования в области там, культуры, образования, ну, фактически в области той самой идеологии. И этот документ в числе приоритетов называет приоритет семейные ценности, то есть это семья, это детишки, это брак, это, в общем, в некотором смысле, иногда меня ругают, что я говорю, что у меня 8 детей, да, но я хочу просто сказать, что живя в такой семье, где у меня эти дети от одной жены, я действительно по-настоящему счастливый человек. Поэтому в некотором смысле этот указ, его задача, в общем-то, что если мы будем умные, а не безумные, да, и поймем смысл всех там вот этих формул, то, в принципе, это движение к тому, чтобы быть счастливым человеком.
Простите, вас перебью, только что у меня в студии был Юрий Васильевич Крупнов, мы говорили о разработке России в глобальном масштабе, о русском миллиарде, и прозвучали эти слова. Мы должны строить для каждой семьи счастье, а счастье – это огромная семья.
Это правда. Но когда говорят иногда, ну почему же вот есть те, которые там вот сейчас притормозили обсуждение. Это хорошо. Чем ближе к церкви, тем злее черти.
Повторюсь свой вопрос, я опять вернусь к нему. Что может быть плохого в отстаивании наших нравственных, традиционных, исторических, духовных и культурных ценностей? Почему есть противники этого вообще?
Поскольку русский человек все-таки должен владеть нашим сокровищем русской литературы, поэтому из литературы я отвечу на этот вопрос устами Достоевского. Так вот, в «Братьях Карамазовых» 9 глава называется «Иван и черт». И значит, когда Иван заходит, сидит такой джентльмен на диванчике, и там в диалоге черт говорит ему: «Вань, ты что, говорит, не веришь, что я есть?» «Не веришь, говорит, не веришь, Вань, не веришь, ай-яй-яй-яй-яй. Ты ж пойми, если бы меня не было, так и его не было. Ты не в меня не веришь, а ты в него, в Бога, не веришь. Ты знаешь, говорит, помню, как Михаил с Гавриилом несли его на небо после этого распятия. Так и я ринулся тоже кричать: «Осана, осана, осана!» Да спохватился, не стал. Подумал: слушайте, ну если я буду осана кричать, а кто же вам препятствия чинить будет? А без препятствий, Ванюш, вы туда не попадете, куда хотите. Поэтому, когда речь идет о том, что появляется что-то очень серьезное в поддержке народа, России, движения все-таки к нравственным ценностям, к хорошим, к семье, к детишкам, то, безусловно, вот этот самый черт, так сказать, Достоевского, да, чинит эти препятствия. И преодолевая эти препятствия, мы становимся сильнее, понимаете? Если все легко давалось, я думаю, мы бы и не ценили многих вещей, вот как в советский период, да. Я все время тоже привожу еще одно произведение Достоевского «Преступление и наказание». Ведь, по большому счету, 17-й год – это убийство старухи. То есть вот эта безумная идея, которая в русском народе, так сказать, давно, кстати, гнездилась. Вспомните полковника Пестеля, декабристов, когда первый раз, так сказать, да, они пытались это реализовать. Потом все это движение народничества, интеллигенция, как говорит Достоевский, тоже, кстати, ну, много раз упоминаю, пишет Островскому: «Хорошее бестие, говорит Островский, талантливый. Одно, говорит, плохо. Раньше люди-то в церковь по субботам ходили, а сейчас на его пьесы в театр». Понимаете? То есть пошла подмена религии. Появились театры, да, так сказать, вместо храма и так далее. То есть в какой-то степени этот Раскольников, коллективный русский народ, созревал. И в 17-м году он сказал, да, вот есть власть имеющие, а есть там, я извиняюсь, да, которые будут делать, что мы считаем нужным. И вот революция, убийство царя, это убийство старухи по Достоевскому. Дальше 70 лет Советского Союза. Многие говорят: слушайте, ну вот Сталин, ну там, это каторга Раскольникова. А зачем это время было дано нам, народу? А чтобы через страдания прийти к чему? К покаянию. Потому что, совершив братоубийство, а это Каиново преступление, оно не снимается покаянием. Человек должен пострадать и через страдания прийти к покаянию. Поэтому в советское время Господь хранил страну, дав ей Сталина, как бы это так сказать, не, может быть, экзотично для многих звучало, но тем не менее. Многие говорят, вот там репрессии и так далее. Послушайте, мы заслужили то страдание. Вопрос в другом. В 91-м году мы нашли Евангелие под подушкой, как преступление и наказание, да, 3 страницы до конца текста. И дальше Раскольников что сделал? Покаялся. Он увидел красивые заливы, полюбил Соню, и сердце его очистилось от безумной идеи деления людей на разряды. Мы в 91-м году, найдя Евангелие, одели пиджачок Лужиной. Может быть, читатели прочитают хотя бы эпилог, там всего 100 страниц «Преступление и наказание». И даже интересно, я хочу вызвать этот интерес, о чем мы говорим. Вот, а это Лужин такой делец. То есть мы решили, свобода, демократия, капитализм, деньги все решают. Через 10 лет мы пришли к ужасному состоянию. И появляется Путин, который, подмораживая ситуацию, постепенно, защищая Россию от внешних угроз, борясь там с внутренними и прочее, да, 20 лет, некоторые говорят, так долго. Слушайте, я вам скажу честно, вот сейчас, оглядываясь назад, но быстрее сложно было. В условиях всех этих плена, которые были, так сказать, практически России. И вот сейчас Россия освобождается от пут. Буквально сейчас, когда мы этот ультиматум предъявили, и когда появился этот документ, указ президента о защите духовно-нравственных ценностей, в которых, наконец-то, возвращается вот эта тысячелетняя нравственная система координат жизни народа, которая, я вам скажу честно, вот в этом смысле обращаясь к предыдущему, так сказать, вами названному вашему собеседнику, да, что эта система, с моей точки зрения, главная ее задача – сделать человека счастливым.
С другой стороны, Павел Анатольевич, я с вами соглашусь и не соглашусь. Хотя святые новомученики говорили, даже есть такая фраза «я возлюбил страдания», все-таки нам не надо останавливаться на этом периоде. И потом, были живы люди, которые связывали нас генетически еще с прошлой Россией. Этих людей уже не стало. И вот эта заморозка или приостановление нашего восхождения, что ли, в культурном плане, или хотя бы сохранение той культуры, которая осталась, тех остатков культуры русской, культуры, образования, там, грамотности, любви хотя бы к русской литературе. Ведь нас сегодня обвинят, что мы с вами говорим на птичьем языке. Сегодня нация не читает. Вы очень мудро упомянули Достоевского. 200 лет исполнилось в прошлом году. Это грандиозная для России дата. И чем мы почтили Федора Михайловича? Простите, пасквилем Быкова. Неуместно даже его цитировать, что он написал. Быков, так называемый писатель, известная фигура сегодня в русской, опять же, литературе. Я считаю, что мы несколько процесс все-таки преступно пустили на самотек или заморозили. Тем, что мы не отдавали должного, хотя бы немного, русской культуре. Вот эти 30 лет, они, на мой взгляд, совершили нечто непоправимое. Ну,
смотрите, все, плач Ярославный понятен, да?
Прошли мы точку невозврата, значит, или нет?
О чем я хочу сказать? Как все-таки в прошлом офицер, поэтому человек достаточно конкретный, быстрый и с ясными мозгами, поскольку хорошее образование и красные дипломы и так далее, математики дружил всегда. Так вот, с чем приходится бороться очень часто, понимаете? Вот хороший русский человек, ну, послушайте, русский человек есть, так сказать, разный. Да? Есть и Ставрогин с Верховенским, тоже русские люди, да? А есть там Василий Теркин, любимый мой герой. Так вот, я иногда просто вот поражаюсь совершенно. Хочу сказать, вот Россия, она такая разватрушенная немножко. 10 лет я как сенатор Катон, вы говорите, вот никто. Да мне, честно говоря, вот я сколько буду жить, я столько и буду стоять на этой истине, понимаете, как Катон, что Карфаген должен быть разрушен.
Радонеж 30 лет стоит на этом.
Вот. Так вот, моим Карфагеном, например, только сейчас, слушатели, я прошу, отнеситесь к этому, сразу не ругайте, подумайте. Главный Карфаген России, который сегодня, к сожалению, калечит мозги наших детей, это повальное изучение английского языка с 1 по 11 класс. Мы в советской школе учили с 5 по 10, 2 часа в неделю. Я свободно говорю по-английски, потому что на самом деле достаточно примитивный язык. Его можно и с репетитором выучить там, за полгода и свободно говорить. Что сделали американцы в 90-м году? Введя этот язык с 1 по 11 класс, 4 задачи они решили. Вот они у меня, когда-то я думал одну, а сейчас уже 4 появилось. Первая задача. Вопрос. А что вытеснили этих 6 часов? 2 часа русской литературы. 2 часа истории, урок труда, там, или музыки, или там, начальной военной подготовки. Вот эти предметы вытеснил английский язык. А именно эти предметы отвечали за воспитание человека. И 20 с лишним лет дети в школе учились без предмета русской литературы особенно, и музыка, особенно хоровая музыка, которая работает со вторым полушарием мозга ребенка, интонируя его. Так вот, мы получили целое поколение, для которых язык, на котором мы с вами говорим, птичий. Значит, первая задача, то есть фактически обезличили маленького человека, да, когда он учился абсолютно без какой-либо системы нравственности, да, нравственных координат или, так сказать, никто не объяснил ему, Катерина в грозе, она бросилась, обретя свободу, или, так сказать, безумная женщина, к сожалению, покончила жизнь самоубийством, исходя из страсти, которая ее и погубила, да, и фактически ложно понимает, что такое свобода, что такое несвобода. Второй момент, который они достигли. Им нужно было, чтобы после 10 класса или института все наши талантливые дети могли быть забраны за границу и без перерыва в работе, что называется, зная английский язык, могли работать на Силиконовую долину, что, в общем-то, и произошло. Когда десятки, а может быть сотни тысяч самых талантливых наших ребятишек уехали за границу, там, где ниже налоги, как говорят. Да? Третья задача, которую они решили, это ментальность. Понимаете, если вы обратите внимание, как говорит сегодня молодежь, это, знаешь, я пошел, потому что...
Это отдельная тема.
На английский,
это,
да, то чудовищно. Есть так говорят на английском языке. You have to make it because it's mean. Ну и так далее, да. И фактически английский язык как бы у молодежи, да, сформировал именно систему английского мышления, даже когда они говорят по-русски.
Добавим к этому еще и вот эти неологизмы, фразеологизмы, которые уже прямым текстом говорится.
Это идеология в чистом виде. Это ментальность, формирование ментальности. И четвертое. Я недавно обнаружил у моего второклассника, мой там шестой ребеночек, сынишка, что ведь вопрос не в том, что они какие-то тексты переводят, заучивают и так далее. Я говорю, слушай, дай-ка мне посмотреть, а какой смысл в этих текстах заложен? Если бы эти тексты, например, были упрощенный перевод на английский Евгения Онегина, тоже литературы, изучая английский язык, они бы учили там Цири, я не знаю, там Евгения Онегина, там «Войну
и мир». Да хотя бы свои, того же Диккенса, да.
Диккенса, да. И фактически вместе с изучением языка получали еще смысловые формулы вот этих текстов.
Отец Сергий Гарклавс, наш выдающийся батюшка, который сохранил Тихвинскую икону Пресвятой Богородицы, возвращенную ныне в Россию, начинал изучение английского языка с Библии.
Ну вот я вас, к сожалению, расстрою, да, что тексты про толерантность и про все остальное, про гендерный, я просто ужаснулся. То есть... Они учат английский по учебникам, которые написали англичане. Понимаете? Вот четыре поражающих фактора, да, этого английского языка. Дальше я говорю, слушайте, а зачем русскому человеку английский язык? В свое время на меня была там травля такая, что там Пожигайло, он какой-то маргинал, он там вообще, ну, слушайте. Я говорю, я 10 лет назад это понимал, был один, сейчас уже больше, к счастью, людей понимает это, да. Ну, как математик. Понимаете? Зачем? Помните, как в Покровских воротах, когда Хоботов предложил жить втроем? Ему этот мужик, слушай, Лёва, тебе зачем это надо? Да? Зачем английский язык? У меня тогда очень много было эфиров, включая BBC. И вот BBC, значит, нашли такого какого-то чудного человека. Я тогда возглавлял комиссию по культуре общественной палаты. И говорят, мы с Лондоном приходим на английский язык. Я говорю, я учил в школе с 5 по 10, ну и потом там просто нужно было... по работе, поэтому его, так сказать, начал говорить, и, собственно, говорю свободно. Вот, приходим на английский язык, звонок, я говорю, здравствуйте, там, я говорю, hi, I'm Englishman, no, it's okay, I would like to know about where you was born, где ты родился? В Лондоне, я настоящий, у меня там джентльмен, в общем. Я говорю, хорошо, говорю, какой вопрос? Он говорит, скажите, вы англофоб, заявляя что-то, так сказать, про английский? Я говорю, ну, I'm русофил, я русофил, вообще-то. Можно сразу вопросом на вопрос, вам будет понятен мой ответ. Скажите, и на английском спрашиваю, а можно представить, что все школы Great Britain 6 часов в неделю будут изучать русский язык? Вот, значит, пауза такая. Англичане, они же не очень в этом смысле люди гибкие, да? Are you crazy? Он говорит, ты сумасшедший? Я говорю, no, I'm not crazy. Real is question, it's interesting for me. Это интересно, что... Ну, tomorrow morning, I think it will be revolution. Следующим утром была бы революция в Англии, если бы все школы их заставляли учить 6 часов русский язык. Пауза. Он вас спрашивает, а сколько у вас английский язык? Я говорю, 6 часов в неделю. А русский? Я говорю, русский 2, литература. Пауза. Он говорит, вы знаете, говорит, мы вам сочувствуем, но мы не понимаем, как в своей стране вы такое допустили. Сказал англичанин. Понимаете? Ну, действительно...
Никто об этом не думает.
Мы статистику...
Никто об этом не думает.
Послушайте, статистику собирали. 5% примерно населения страны нуждается реально в профессии, в английском языке. Потому что если, например, человек занимается бизнесом, он берет репетитора... Я вас уверяю, я чуть-чуть говорю по-гречески, по-итальянски, арамейским чуть-чуть владею.
При наличии Ютуба сегодня
конечно,
можно выучить любой
конечно,
язык.
Это ерунда. Но вот теперь представьте, что с 1 по 11 класс у нас появляется 4 часа русской литературы. И у нас есть методология. Что мы хотим от ребеночка после 1, 2, 3 года? Какие там правда, ложь, то есть какие нравственные императивы хорошо было бы через сказки Пушкина, басни Крылова, через многие там школы Гайдара, например, шикарное произведение, да? Мы, Тимурова команда, мы могли бы ему, да, внутри его заложить это размышление, чтобы он сам к 11 классу сформировал свой нравственный иммунитет. Потому что если этот иммунитет у него будет сформирован, как и с коронавирусом, с прививкой, да? Если иммунитет хороший, значит, к нему не пристанет огромное количество тех зараз, от которых сегодня нам приходится лечить, применяя сильные психотропные средства, говорю образно.
Я бы добавил еще, он бы не просто иммунитет приобрел, он бы получил громадный внутренний мир некий, да, создал, который уже был бы определяющим для него, и в этом мире он бы жил, в течение всей своей жизни. Я вот не понимаю. Мы начали читать там с 3-4 лет, да? И постепенно формировали при помощи наших классиков вот эту громадную вселенную, которая позволила нам выживать порой в самые трудные моменты жизни. Я сегодня серьезно, так сказать, поражаюсь людям, которых я вижу, особенно среди молодежи, вообще чем они живут, что у них внутри. Мне страшно представить, как они мыслят, как они вообще рефлексируют, как они могут отвечать на те или иные события.
Ну вот у меня сейчас, поскольку много приходится говорить про демографию, что действительно мы вымираем. В прошлом году мы не досчитались 1 000 000 человек. Я часто привожу пример там, своего опыта воспитания, потому что у меня 6 мальчишек, 2 девочки. Как бы основной все-таки вклад в свое воспитание я вкладываю в мальчишек. Потому что я считаю, что появление ответственного отца, а слово «ответственный отец» я считаю главный критерий, не там любящий, не, так сказать, там деньги зарабатывает, приносит, да, любит жену, нет. Вот когда-то Евгений Андреевич Авдеенко, если кто-то знает его, так сказать, многие читали его труды и диски, он говорил, когда его девочки спрашивали, а как найти будущего мужа? Очень, он там спросил, она говорит, вот тот, который любит, ну, много было вариантов, никто не ответил правильно. Он говорит, что искать надо главу семьи. Вот если вы увидите в мужчине главу семьи, он вас будет и любить, и обеспечивать, и будет верный, и детишки будут рожаться. То есть вот это все. Поэтому воспитание ответственного мальчика, мужчины, это очень важно. Понятно, что есть неполные семьи. Да? Соответственно, 3 как бы таких главных столпа воспитания моих мальчишек. Первое – это храм, конечно, да, и я стараюсь, чтобы это было не из-под палки, естественно, да, и они понимали, что мы с женой верим, что мы с женой действительно точно верим, что жизнь вечная есть, и, в общем, в некотором смысле, поэтому и нарожали столько, да, что любое принятие решения, даже в мыслях, не рожать ребенка – это убийство, за которое…
Но православие – это еще и часть культуры,
да,
это
придется
не просто
отвечать.
Вера, это не просто…
Да. И поэтому храм для нас как праздник, и посты, и все, в общем, как-то вот это все, такой колорит жизни прекрасный, мы просто, ну вот правда… радости. И они, дети, естественно, там даже иногда я говорю, слушайте, ну хотите поспать, поспите, мы сами пойдем там, вот, но начинает работать совесть. Мне важно включить эту совесть, понимаете? Когда он говорит, ну как же я, вот они пошли, я там и так далее. Второй фактор для мальчишек – это единоборство. Понимаете? Очень важно, чтобы мальчик владел какими-то единоборствами. Пусть будет борьба, пусть будет бокс, пусть будет там, не знаю, там, бей без правил, там, или какие-то другие вещи. Потому что у него начинает формироваться вот эта мужская, вот это вот такая, знаете, богатырская, бойцовская, так сказать, сущность. И, в принципе, это формирует ответственного мужчину, понимаете? То есть он не боится, у него определенная трусость. И вот мальчишки у меня тоже занимаются единоборствами, там, и борьбой, и боксом, и кикбоксингом. Вот, ну, все, кто включает до 6-летнего сейчас, вот, 5 пока. Значит, чтобы они не робели, как русские люди. Потому что есть сегодня такая тоже порочная православность, с моей точки зрения, щеки подставлять. Это неправильно понимает Евангелие. Сегодня очень часто под неким непротивлением злу насилием, понимаете, за этим стоит элементарная трусость. Понимаете, трусость и подлость. И вот я им говорю, ты идешь с матерью...
Или же элементарная глупость.
Ты идешь с матерью или женой, или, и кто-то подошел, подчетчину влепил, там, или не знаю, или пинка дал там матери. Ты что скажешь? 50-й псалом? Ты сначала должен вырубить его, а потом почитать 50-й псалом. Если бы Александр Невский, вместо того, чтобы встретить рыцарей на озере, так сказать, он что сделал? Он служил литургию, пустил под лед тевтонцев, а потом опять служил литургию. Потому что все-таки и Дмитрий Донской, вся история
России... Пересвет Ослябе.
Конечно, пересвет Ослябе. У русского человека не должно быть агрессии, поэтому храм очень важен. Я не случайно назвал на первом месте храм и вера. Но если за тобой пришли, что называется, да, Господь сказал, не мир я принес, но меч. Прошу меня не судить, знаю хорошо Писание, и в этом плане я бы все-таки этот привел. Потому что все равно некий дуализм, как бы, да, в Евангелии существует, да, и там, где подставить щеку, это говорит о чем? Не будьте злопамятны, не будьте злобны, не будьте агрессивны. В этом смысле поставить щеку. Там, где ты можешь попросить прощения, там, где ты можешь простить, но там, где ты должен защитить свой дом, свою страну, свою честь, в конце концов, понимаете? Здесь мужчина должен быть мужчиной. Поэтому спортивные секции, да, мальчиков, вот пусть это будут лыжи даже, они тоже закаляют характер. Там, где плавание, нужно преодолевать, да, свою. И третий пункт – это музыка. У меня все дети играют на музыкальных инструментах. И там половина поет, старший был солистом детского хора России, выбрал балалайку. Я ей, пожалуйста, нравится балалайка, балалайка, второй баян, там, девочка фортепиано, кто-то ударник. Там. В общем, я в данной ситуации их не совершенно... Но поскольку сам автор проекта Всероссийского хорового общества воссоздания в детском хоре России, может быть, кто-то видел на Олимпиаде тысячный детский хор, 3 миллиона человек прошло через эти проекты, каждый год в Артеке я с тысячи детей со всей страны, я вам скажу, и поэтому я как, почему это говорю, как эксперт говорю, да, особенно пение в хоре, оно человека настолько социализирует, выстраивает, и это вторая часть мозга, бессознательная часть мозга, да, которая интонирует мозг, формирует нравственное пространство ребенка, как бы не, литература работает на уровне сознания, музыка на уровне подсознания. Вот если в жизни ребенка существует храм, ну, а это фактически, так сказать, образный ряд, да, который через притчи, через Евангелие, через проповеди.
Ну, это вселенная целая.
И плюс русская литература, которая абсолютно религиозна, да. И музыка, которая формирует вторую часть. Я, кстати, очень часто, вот говоря об этом, допустим, родители спрашивают, ну, вот мы хотим все-таки, чтобы они хорошими математиками были или физиками. Поэтому мы хотим, чтобы вот максимально он занимался математикой. А я им привел пример Эйнштейна. Он 4 раза в неделю играл в квартете на скрипке. И когда его спросили, зачем вы тратите столько времени, чтобы играть на скрипке, он сказал, что если бы я не играл на скрипке, я был бы просто физиком, но не великим физиком. Так вот я вам скажу, что хоровое пение, игра на инструменте, вот это интонирование мозга, например, математические способности увеличиваются кратно. То есть ребенок, у которого есть талант в математике, физике, если вы хотите, чтобы он действительно поднялся выше, дайте ему музыкальный инструмент. Пусть он попоет, если у него есть возможность такая, да, там поставит слух и так далее. И вот эти три фактора, храм, вера, мужские какие-то, так сказать, вещи, там, ну, может быть, и армия там в том числе, вот, и музыка, они формируют в мужчине, ну, семья, естественно, я сейчас не говорю про все аспекты, да, они формируют в мужчине вот эту ответственность, которая в конечном итоге потом в нем формирует совесть, верность, понимаете? И некую устойчивость ко всем вот этим вот искушениям, которые в нашей жизни много. А это передается и на детей тоже.
Ну и самоидентификацию, что сейчас очень важно. Сейчас же вообще говорят вещи, я употреблю это выражение славянское, о них же не леть и глаголоти на радио. Вот эта смена гендера, полов и так далее. Я беседовал здесь с детским психологом. Если в прошлом году Наталья Николаевна говорила, обращений таких было мало, то в этом году их уже много. Когда дети приходят и говорят, мама, я чувствую себя мальчиком, девочка говорит. Мы должны сменить пол. Мама, для того, чтобы девочка, не дай бог, не применила суицид, говорит, успокаивает, да-да, мы займемся этим вопросом. Простите, вот эти все мысли, вы назвали главу из Достоевского, но люди, мало знакомые с русской классикой, нас не поймут, опять же, я повторюсь.
Я вам скажу,
надо бороться.
После именно советской школы в 10 классе появлялся человек.
Абсолютно точно.
А сейчас появляется вата. Вот не обижайтесь, вата. Вот я иногда смотрю даже в нашей православной гимназии, с этими бараньими челками, с хвостами. Абсолютно. Причем многие даже в храме, я думаю, ну как родители на это смотрят? Да, это просто женоподобное лицо и так далее. То есть, конечно, это формирует в том числе мировоззрение. Вата.
Авдеенко здорово об этом писал образно. Как образно. Стоит, как...
Да-да-да-да-да. Вата. И эта вата, это пластилин. Вот благодарная среда для того, чтобы слепить все, что угодно. И поэтому эти дети, там, условно говоря, погружаясь в мир там, Мангерштерна, не знаю, Милохина, Колумбария разного рода, синие киты, они безоружны ко всем этим страшным вызовам. Поэтому я и говорю, что сегодня, если вернуть в школу, вот этот очень важный элемент воспитания, связанный особенно с русской литературой, потому что с басен Крылова, там, сказок Пушкина, там, «Золотой рыбки» и так далее, там же, это же притчи. Понимаете, образный ряд. И заканчивая пятикнижием Достоевского, возможно, или, например, трилогией Гончарова. Многие Обломова так слышали где-то, а ведь там это важно, чтобы все три книги, да, «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв», то есть все эти книги, это вообще вся литература, это притча о блудном сыне, понимаете, это, и вот если ребеночка провести по этим и вернуть его назад, как в древнегреческом театре, да, у Эсхила, в Аристее, двое суток шла трагедия, он проводил человека, зрителя, по краю пропасти, показывая ему все вот эти вот ямы, да, и потом вместе с Орестом приводил там к Ареопагу, собственно, возвращал в кресло, и тем самым через искусство, через культуру, через литературу человек становился более устойчив, более крепок, духовно высок, да, нравственно высок, и, соответственно, к нему не прилипала вот эта вся ерунда, которая сегодня, к сожалению, калечит просто наших детей, иногда морально, иногда физически.
Но у нас другая ситуация, у нас и культура, которая, в принципе, заменила некогда религию, ведь культура – это культ, это тоже некая замена религии, мы знаем об этом. Хорошо, в советское время была культура хотя бы на уровне, и она была высоко духовной, если можно так выразиться. Сегодня, если мы припадем к нашей культуре, то мы увидим, во что и культура превратилась. Не дай бог пить из этого источника современной культуры.
Ну, смотрите, до революции была культура души. В советское время была культура ума и сердца. После 91-го года это была культура ширинки. Я извиняюсь за это выражение. И именно ширинка, в которую расстегивали и залезали там, то спереди, то сзади копошаться, понимаете? И вот это выдавали за искусство. 20 оттенков голубого Райкина, там, да, Тангейз, может, все, вот, вот идеальный муж, голый пионер, пластилин, вот вся вот эта вот садо-маза, так сказать.
Так да, добро бы это их произведение, переделывается классика, простите.
Ну, естественно, потому что
если,
например, сейчас у меня в планах поставить спектакль по этой 9 главе «Иван и черт», и я мучительно несколько лет работаю над сценарием и разными сценаристами и так далее, чтобы вытащить вот это вот действительно... Но мощнейшую, глубочайшую мысль Достоевского, последнюю мысль перед его кончиной, серьезную, то для них эта глава, это были какие-то извращения черта с Иваном, понимаете, и они говорят, ну, я вот так вижу там и так далее. Понимаете, какое отношение к культуре? Так вот, древние греки говорили, культура – это взращивание, не возделывание, взращивание человека, души человека. А культура для древних греков должна была поднять упавшие глаза Адама от земли к небу. И все, что человека взращивало, то являлось культурой, потому что и Господь говорил притчи, и культура через символический образный ряд должна человеку помочь внутри себя принять вот эти решения, вот сформировать собственные отношения, да, и стать выше. Любая навязанная дидактика, к сожалению, не работает, понимаете? И, собственно, это и было и до революции, и после революции, но только понятно, что Бог был заменен моральным обликом коммунизма, но в целом шла речь именно о человеке, поэтому я и сказал, что в советское время в 10 классе появлялся человек, а сейчас вата.
Павел Анатольевич, мне пришла страшная мысль в голову, а вдруг вот эти деятели, ну, не в кавычках, в кавычках хотите, деятели современной культуры, которые позволяют себе такие перформансы, они реально не способны понять замысел того же Достоевского, того же Куприна, кого хотите. Они реально считают, что нужно интерпретировать вот именно так, как в их больной голове сложилось.
Я же вам сказал, привел не зря, может быть, 9 главу слушатели почитают, она небольшая, там 30 страниц буквально, ее можно отдельно читать. Вообще, говорить о Карамазове, можно читать отдельно. Так я не зря сказал, что черт сказал, если я препятствия чинить не буду, а мы, соответственно, должны преодолевать эти препятствия, то мы не попадем туда, куда хотим, к Богу. Понимаете? В этом смысле Господь же попустил беса для чего? А если все было так рай на земле, там, собственно, это утопия, понятно, чем закончится. Потому что человек грешен. И преодолевая эти препятствия, в том числе, человек закаляется, понимаете, очищая свою душу. Поэтому они были, есть и будут. Они были, есть и будут. И, собственно, государство Вавилон и идеология Каин, они будут пытаться навязать и построить, понимаете, в нашем государстве. Это тоже Авдеенко нам говорил, когда Евгений Андреевич, что именно государство Вавилон, как Соединенные Штаты Америки сегодня, да, а идеология Каин, вот это гендерное и прочее. Но мы должны в этой ситуации, первое, храм поможет нам разобраться. Я имею в виду, конечно же, это покаяние, которое чистит душу, и причастие, которое наполняет ее благодатью Божией. Потому что многие вещи умом, к сожалению, не понять. Да? Второе, человека Господь создал по образу. Но уподобление это должно быть произведено нами в течение нашей жизни. То есть уподобимся, не уподобимся. И препятствия эти, которые нам создают вот эти товарищи, они помогают нам, преодолевая их, уподобляться, понимаете? Вот о чем идет речь. Поэтому и сказано в Евангелии, что не осуждайте, да, так сказать, там молитесь до врагов даже сказано. Вообще такие сложные вещи, для которых, может быть, и я, честно говоря, не всегда способен. Ну, бывает, что ты понимаешь, что это такое. Потому что именно преодолевая, собственно, вот этот грех в своей душе, мы приближаемся к Богу. Кстати, в арамейском языке есть такое слово «авоон». Так вот, для древних иудеев преступление и наказание было одно слово. Достоевский это знал, кстати. Авоон. Преступление для древних иудеев – это было совершение греха. А наказание – в тот же миг отдаление от Бога. А наказание, которое уже там Моисей и Аарон, потом человеческий суд или Ареопаг, так сказать, да, вспоминаем Афину и суды человеческие. Для чего были нужны? Чтобы назначить справедливое наказание человеку за его грех, через которое, пройдя, он придет к покаянию и снимет с себя этот грех, понимаете? Вот это очень важно понимать, что наказание возникает тут же, когда человек совершает грех. Поэтому русская литература, преодоление этих препятствий, собственно, помогает нам, да, преодолевая, уподобляться и в конечном итоге, где-то, может быть, страдая, приближаться к Богу. Это вот так работает весь этот механизм, понимаете? В конечном итоге, если, конечно, мы верим, что есть жизнь вечная, и, конечно, мы стремимся в рай.
Но мы знаем, что есть жизнь вечная, мы стремимся в вечности к Богу, но мы созидаем свое государство здесь на земле, и живем мы во времени, и помним слова святителя Филарета Московского, Дроздова, что гражданин Отечества тоже чего-то стоит, я перефразирую, и мы должны защищать наше Отечество и бороться с врагами нашего Отечества любыми возможными методами. Заканчивается, к сожалению, время нашей передачи. Мне хотелось бы услышать некоторые ободряющие, что ли, какие-то слова, может быть, оптимистические, потому что я твердо уверен, что за эти 30 лет от чиновников, и в области культуры в том числе, ничего доброго не происходило. И вот новость о том, что закон этот предполагается принять, он прозвучал неким таким, вы знаете, каким-то видением из будущего, что ли, чем-то нереальным, почему так и зашевелилась вся эта нечисть вдруг. Может быть, он неправильно сформулирован, может быть, он не так еще обсуждается. Что вы видите в ближайшее время произойдет или должно произойти с тем, чтобы все-таки мы встали на какие-то твердые рельсы, и говоря о внешней защите нашей России, которую мы вроде бы обретаем посредством оружия, разработки новых вооружений, получили и настоящую защиту культурную, защиту наших очагов, нашей культуры, нашего самосознания, наших детей, нашего будущего, чтобы мы могли жить спокойно, так, как подобает жить русскому человеку на своей земле.
Первое, что могу сказать, ну, попросить, может быть, не знаю, осудят, не осудят, верить в нашего патриарха и нашего президента. Как взрослый человек, ответственный, проживший уже немаленькую жизнь, это очень важно, потому что разруха начинается с наших голов. Второе. Прочитайте текст указа, и если у вас есть, действительно, вы считаете, что это очень важно, напишите письмо президенту, напишите это письмо. Я встречался с Владимиром Владимировичем 8 раз в моей жизни, и один из разговоров как-то такой был, что там, вот, создать там православную партию, там, может быть, и так далее. А он говорит: Павел, ты хочешь, чтобы я создал? А я так запнулся. Он говорит: ну вы создайте, я обопрусь. Вот сегодня через Совет Безопасности президент обратился к народу. Я не хочу вам навязывать сверху эту моральную, нравственную, так, да, идеологию и так далее. Я хочу, чтобы вы, прочитав, как-то на это среагировали, ответили. Если вам это нужно, мне это очень важно. Вот я за Путина сейчас говорю, да? Потому что Совет Безопасности 100% этот документ выпустил, исходя из всей... И Путин, кто сомневается и так далее, вот он дал нам. И когда-то на Божьем суде, я верю, что много верующих людей слушают, нас спросят, ну вам же он, вы ему скажете, вот вы знаете, такой он вам дал тогда этот документ, а вы как отнеслись? Распяли? Вы его опять начали там чистить и так далее, и так далее. Поэтому от нас все зависит, понимаете? Нам важно сегодня вот в этой ситуации, поверьте, я посвящен во все интриги, во все там всевозможные, так сказать, вот какие-то нюансы там, связанные вокруг и нашей Русской Православной Церкви, там и власти и так далее. Я ничего от этой власти не имел. Меня только выгоняли за позицию по Матильде пинком под зад. да, за Соловки, где не разрешал строить музей пинком под зад из министерства и так далее. По жизни, кто биографию почитает, меня 6 раз просто пинком под зад с разных мест. Но еще раз говорю, вот я детям иногда тоже своим говорю, что я никогда в жизни не брал взятки и жил с чистой совестью. Понимаете, почему я им говорю? Потому что именно это делает человека счастливым и по-настоящему свободным. Поэтому, пожалуйста, ну, прочитайте, если у вас действительно... Если поругать меня, поругайте. Если кто-то согласен, напишите просто обращение и письмо, и отправьте Владимир Владимирович.
Потом у всех есть дети. Есть же будущее для своих детей, которые мы, в том числе, сейчас можем в какой-то степени обеспечить.
Это правда. Их. И ответственность, правда? Кстати, у нас будет за это, за наше молчание или бездействие.
Дорогие друзья, я думаю, что наша беседа с Павлом Анатольевичем заставила всех нас немножечко все-таки более серьезно задуматься над тем, в какое время мы живем. И вот эти передачи, которые на радио «Радонеж» были во множестве, мы говорили о защите русского слова, русского языка, о том, как мало сегодня уделяется внимания русской литературе, да и всему нашему национальному богатству. На самом деле мы очень богатые люди, мы живем в такой стране и не знаем ее истории, не знаем ее прошлого. И самое главное, что мы ленивые люди, мы не стараемся этого всего постигнуть, узнать, но наши противники не дремлют, вы хорошо сказали. Уж они-то беспокоятся о себе и о том, чтобы не дать нам по-настоящему жить на нашей земле и целиком и полностью овладеть ее богатствами, в том числе и нашей великой русской культурой. Я напомню, сегодня мы беседовали с Павлом Анатольевичем Пожигайло, кандидатом исторических наук, первым заместителем председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Я благодарю вас, дорогой Павел Анатольевич, за то, что вы так искренне и всерьез относитесь к очень серьезным, на самом деле, вот этим вызовам современным. Всецело вас поддерживаю и надеюсь на то, что наши слушатели в большинстве своем тоже разделяют нашу позицию. Благодарю вас.
Спасибо, Господи.